Глава вторая. Тишина и голоса. Следующие два часа я был очень занят. Так занят, что не замечал ни тишины, ни пустоты. Для начала я посвящался с Гансом и Вадиком. Ганса я разбудил, и с просонок он только мычал и мямлил какую-то несусветицу про дождь и низкое давление. Толку от него не получилось никакого. Вадика мне пришлось долгое время убеждать, что я не шучу и не разыгрываю. Это было тем более трудно, что меня все время душил нервный смех. В конце концов, я убедил его, что мне не до шуток и что для смеха у меня совсем другие основания. Тогда он тоже сделался серьезным и сообщил, что у него, у самого старший кибер, время от времени спонтанно останавливается, но в этом как раз нет ничего удивительного. Жара, работа идет на пределе технических норм, и система еще не успела аккомодироваться. Может быть, все дело в том, что у меня здесь холод? Может быть, все дело было в этом? Я еще не знал. Я, собственно, надеялся выяснить это у Вадика. Тогда Вадик вызвал головастую Нинон с R8. Мы обсудили эту возможность втроем, ничего не придумали, и головастая Нинон посоветовала мне связаться с главным киберинженером базы, который зубы съел именно на этих строительных системах, чуть ли не их создатель. Но это-то я и сам знал. Однако мне совсем не улыбалось лезть к главному за консультацию уже на третий день самостоятельной работы, да еще не имея за душой ни одного, буквально ни единого толкового соображения. В общем, я сел за свой пульт, развернул программу и принялся ее вылизывать, команду за командой, группу за группой, поле за полем. Надо сказать, никаких дефектов я не обнаружил. За эту часть программы, которую составлял я сам, я и раньше готов был отвечать головой, а теперь готов был отвечать и своим добрым именем вдобавок. Со стандартными полями дело обстояло хуже. Многие из них были мне знакомы мало, и если бы я взялся каждое такое стандартное поле контролировать заново, обязательно бы сорвал график работ. Поэтому я решился на компромисс. Я временно выключил из программы все поля, которые пока не были нужны, упростил программу до наивозможнейшего предела, ввел ее в систему управления и положил было палец на пусковую клавишу, как вдруг до меня дошло, что уже в течение некоторого времени я опять слышу нечто. Нечто совсем уже странное, совершенно неуместное и невероятно знакомое. Плакал ребенок. Где-то далеко, на другом конце корабля, за многими дверями отчаянно плакал, надрываясь и захлебываясь, какой-то ребеночек. Маленький, совсем маленький, годик, наверное. Я медленно поднял руки и прижал ладони к ушам. Плач прекратился. Не опуская рук, я встал. Точнее сказать, я обнаружил, что уже некоторое время стою на ногах, зажимая уши, что рубашка у меня прилипла к спине и что челюсть у меня отвисла. Я закрыл рот и осторожно отвел ладонь от ушей. Плача не было. Стояла обычная проклятая тишина. Только звенела в невидимом углу муха, запутавшаяся в паутине. Я достал из кармана платок, неторопливо развернул его и тщательно вытер лоб, щеки и шею. Затем также неторопливо, сворачивая платок, я прошелся перед пультом. Мыслей у меня не было никаких. Я постучал костяшками пальцев по кожуху вычислителя и кашлянул. Все было в порядке. Я слышал. Я шагнул обратно к креслу, и тут... Ребенок заплакал снова. Не знаю, сколько времени я стоял столбом и слушал. Самым страшным было то, что я слышал его совершенно ясно. Я даже отдавал себе отчет в том, что это не бессмысленное мяуканье новорожденного и не обиженный рев карапуза лет 4-5. Вопил и захлебывался младенец, еще не умеющий ходить и разговаривать, но уже не грудной. У меня племянник такой есть, год с небольшим. Оглушительно грянул звонок радиовызова, и у меня от неожиданности едва не выскочило сердце. Придерживаясь за пульт, я подобрался к рации и включил прием. Ребеночек все плакал.
Ну, как у тебя дела?
Никак.
Ничего не придумал?
Ничего. Я поймал себя на том, что прикрываю микрофон рукой.
Что-то тебя плохо слышно. Так что же ты думаешь делать?
Как-нибудь. Я плохо соображал, что говорю. Ребенок продолжал плакать. Теперь он плакал тише, но все так же явственно.
Ты что это, Стась? Я тебя разбудил, что ли?
Больше всего мне хотелось сказать: слушай, Вадька, у меня здесь все время плачет какой-то ребенок. Что мне делать? Однако у меня хватило ума сообразить, как это может быть воспринято, поэтому я откашлялся и сказал: ты знаешь, я с тобой через часок свяжусь. Здесь у меня кое-что наклевывается, но я еще не вполне уверен.
Ладно.
Вадик отключился. Я еще немного постоял у рации, затем вернулся к своему пульту. Ребенок несколько раз всхлипнул и затих. А Том опять стоял. Опять этот испорченный сундук остановился. И Джек с Рексом тоже стояли. Я изо всех сил ткнул пальцем в клавишу контрольного вызова. Никакого эффекта. Мне захотелось заплакать самому, но тут я сообразил, что система выключена. Я же ее и выключил 2 часа назад, когда взялся за программу. Ну и работничек из меня теперь. Может быть, сообщить на базу и попросить приготовить замену? Обидно-то как елки-палки. Я поймал себя на том, что в страшном напряжении жду, когда все это начнется снова. И я понял, что если я останусь здесь в рубке, то буду прислушиваться и прислушиваться. Ничего не смогу сделать, только прислушиваться. И я, конечно, услышу. Я здесь такое услышу. Я решительно включил профилактику, вытащил из стеллажа футляр с инструментами и почти бегом ринулся вон из рубки. Я старался держать себя в руках и с дохой управился на этот раз довольно быстро. Ледяной воздух, опаливший лицо, подтянул меня еще больше. Хрустя каблуками по песку, я, не оглядываясь, зашагал к строительной площадке прямо к Тому. По сторонам я тоже не глядел. Айсберги, туманы, океаны – все это меня отныне не интересовало. Я берег цветы своей селезенки для своих непосредственных обязанностей. Не так уж много у меня теперь этих цветов оставалось, а обязанностей было столько же, сколько раньше, и, может быть, даже больше. Прежде всего, я проверил Тому рефлексы. Рефлексы у Тома оказались в превосходном состоянии. «Отлично», — сказал я вслух, извлек из футляра скальпель и одним движением, как на экзаменах, вскрыл Тому заднюю черепную коробку. Я работал с упоением, даже с остервенением каким-то. Быстро, точно, расчетливо, как машина. Одно могу сказать: никогда в жизни я так не работал. Мерзли пальцы, мерзло лицо. Дышать приходилось не как попало, а с умом, чтобы иней не оседал на операционном поле. Но я и думать не хотел о том, чтобы загнать киберов в корабельную мастерскую. Мне становилось все легче и легче. Ничего неподобающего я больше не слышал. Я уже забыл о том, что могу услышать неподобающее, и дважды сбегал в корабль за сменными узлами для координационной системы Тома. «Ты у меня будешь как новенький», — приговаривал я. «Ты у меня больше не будешь бегать от работы. Я тебя, старикашечку моего, вылечу, на ноги поставлю, в люди выведу. Хочешь, небось, выйти в люди?» «Ха, еще бы, в людях хорошо, в людях тебя любить будут, холить будут, лелеять. Но ведь что я тебе скажу? Куда тебе в люди с таким блоком аксиоматики? С таким блоком аксиоматики тебя не то что в люди. В цирк тебя не возьмут. Ты с таким блоком аксиоматики все подвергнешь сомнению. Задумываться станешь. Научишься в носу ковырять глубокомысленно. Стоит ли, мол? Да зачем все это нужно? Да для чего все эти посадочные полосы, фундаменты? А сейчас... А сейчас я тебя, голубчик...
Жура. 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 Где ты, Шура? Больно.
Я замер. Я лежал в брюхе Тома, стиснутый со всех сторон колоссальными буграми его рабочих мышц, только ноги мои торчали наружу. И мне вдруг стало невероятно страшно, как в самом страшном сне. Я просто не знаю, как я сдержался, чтобы не заорать и не забиться в истерике. Может быть, я потерял сознание на некоторое время, потому что долго ничего не слышал и ничего не соображал, а только пялил глаза на озаренную зеленоватым светом поверхность обнаженного нервного вала у себя перед лицом.
Что случилось? Ты где? Я ничего не вижу, Шура. Здесь кто-то есть? Шура, да отзовись же, Шура. Больно как, помоги мне. Я ничего не вижу.
Женщина хрипела, корчась от невыносимой боли.
Шура.
Она хрипела Шура. И плакала. И повторяла снова и снова одно и то же. И мне уже мерещилось, что я вижу ее искаженное лицо, залитое смертным потом, и в хрипе ее была уже не только мольба, не только боль. В нем были ярость, требование, приказ.
Я ничего не вижу. Шура, отзовись же!
Я почти физически ощутил, как ледяные цепкие пальцы тянутся к моему мозгу, чтобы вцепиться, стиснуть его и погасить. Уже в полубеспамятстве, сжимая до судороги зубы, я нащупал левой рукой пневматический клапан и изо всех сил надавил на него.
Шура, да отзовись же, Шура!
С диким воющим ревом ринулся наружу сжатый аргон, а я все нажимал и нажимал на клапан, сметая, разбивая в пыль, уничтожая хриплый голос у себя в мозгу. Я чувствовал, что глохну. И чувство это доставляло мне невыразимое облегчение. Потом оказалось, что я стою рядом с Томом. Холод прожигает меня до костей, а я дую на окоченевшие пальцы и повторяю, блаженно улыбаясь. «Звуковая завеса, понятно? Звуковая завеса!» Том стоял, сильно накренившись на правый бок. А мир вокруг меня был скрыт огромным неподвижным облаком инея и мерзлых песчинок. Зябко пряча ладони под мышками, я обошел Тома и увидел, что струя аргона выбила на краю площадки огромную яму. Я немного постоял над этой ямой, все еще повторяя про звуковую завесу, но я уже чувствовал, что пора бы прекратить повторять, и догадался, что стою на морозе без дохи. И вспомнил, что доху я сбросил как раз на то место, где сейчас яма, и стал вспоминать, не было ли у меня в карманах чего-нибудь существенного. Ничего не вспомнил, легкомысленно махнул рукой и нетвердой трусцой побежал к кораблю. В кессоне я прежде всего взял себе новую доху, потом пошел в свою каюту, кашлянул у входа, как бы предупреждая, что сейчас войду, вошел и сейчас же лег на койку лицом к стене, накрывшись дохой с головой. При этом я прекрасно понимал, что все эти мои действия лишены какого бы то ни было смысла, что в каюту к себе я направлялся с вполне определенной целью, но цель эту я запамятовал, а лег и укрылся, словно бы для того, чтобы показать кому-то, вот это именно и есть то, зачем я сюда пришел. Все-таки, наверное, это было что-то вроде истерики. И немного придя в себя, я только порадовался, что истерика моя приняла вот такие, совершенно безобидные формы. В общем, мне было ясно, что с моей работой здесь покончено. И вообще, в космосе работать мне, вероятно, больше не придется. Это было, конечно, безумно обидно, и чего там говорить. Стыдно было, что вот не выдержал, на первом же практическом деле сорвался. А уж казалось бы, послали для начала в самое что ни на есть безопасное и спокойное место. И еще было обидно, что оказался я такой нервной развалиной. И стыдно, что когда-то испытывал самодовольную жалость Каспару Манукяну, когда тот не прошел по конкурсу проекта «Ковчег» из-за какой-то там повышенной нервной возбудимости. Будущее представлялось мне в самом черном свете. Тихие санатории, медосмотры, процедуры, осторожные вопросы психологов и целые моря сочувствия и жалости. Сокрушительные шквалы сочувствия и жалости, обрушивающихся на человека со всех сторон.